Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Открытие саммита НАТО в Бухаресте, ситуация в Афганистане, расширение альянса, система безопасности в Европе, что самое главное в повестке дня. Болезненная реакция России на сближение с НАТО Украины и Грузии. Поедет ли в Бухарест Владимир Путин? Приостановлено дело об убийстве политика Галины Старовойтовой. Почему следствие не может установить заказчиков преступления? Такие вопросы поставила перед нами среда, 2 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш вновь заявил сегодня о поддержке процесса присоединения Грузии и Украины к НАТО, а также выступил за создание системы противоракетной обороны в Восточной Европе. При этом Буш допустил подключение к системе противоракетной обороны и российских радаров, как предлагал в свое время Владимир Путин. Буш выступил в столице Румынии за несколько часов до открытия саммита НАТО, среди членов которого пока нет единой позиции по поводу плана действий относительно членства Грузии и Украины. Вот это тему мы и будем обсуждать сейчас в прямом эфире программы «Время свободы». В прямом эфире у нас специальный корреспондент нашего радио на саммите НАТО в Бухаресте Ирина Лагунина. Также из Бухареста тбилисский военно-политический эксперт, обозреватель грузинской службы радио «Свобода» Кобали Кликадзе. А по телефону из Киева известный на Украине аналитик по вопросам безопасности из Центра исследований армии, конверсии и разоружения Сергей Изгурец. Господа, добрый вечер. Ирина, первый вопрос к вам. Как начался ли уже саммит НАТО? Все ли приехали? И что вообще происходит в Бухаресте?
Добрый день, Андрей. Ну что же, саммит НАТО, можно сказать, начался, потому что сейчас, как раз в данный момент, все главы государств и правительств собираются на официальный ужин, с которого, собственно, и открывается саммит. Ну а сегодняшний день, это как бы первый день неофициальной работы саммита, был наполнен разными конференциями, которые проводили различные неправительственные организации, в основном это британский think tank, так называемый Chatham House, который проводил как бы слушания открытые по Афганистану и по будущему НАТО в Афганистане. Это Джордж Маршалл фонд, который проводил конференцию новых партнеров трансатлантического, евроатлантического партнерства. Так что вот вокруг этих вопросов как бы сегодня и шла дискуссия и, естественно, закулисная дипломатия, Андрей.
Ирина, еще один короткий процедурный вопрос. Подтверждено ли прибытие в Бухарест Владимира Путина?
Пока официального такого подтверждения нет. Есть подтверждение, что Владимир Путин принял это приглашение, но как-то здесь в кулуарах по-прежнему есть сомнения, доля сомнения, что прилетит ли он сюда или нет.
Ну, это у нас еще будет время обсудить. Сейчас мой вопрос в Киев к Сергею Сгурцу, известному украинскому аналитику по вопросам безопасности. Сергей, скажите, пожалуйста, с чем украинская делегация отправилась в Киев? Ожидают ли, что действительно НАТО предложит Украине программу присоединения и сближения с НАТО?
Ну, добрый вечер. На самом деле, то, о чем вы говорите, одна из надежд политиков, которые являются сторонниками взаимодействия с НАТО. И визит накануне Буша, президента США, в Украину, в принципе, давал определенные надежды украинской стороне, что присоединение к ПДЧ возможно. В то же время, когда сохраняется жесткая позиция со стороны Франции, Германии и ряда старых членов НАТО, не давать такого членства ПДЧ Украине, чтобы не создавать лишних трений в рамках альянса.
Сергей, украинское руководство расколото по этому вопросу, или те люди, которые поехали в Бухарест во главе с президентом Ющенко, они занимают единую позицию?
Ну, если мы говорим о руководстве страны в лице премьер-министра, президента и главы парламента, то здесь, скажем так, они свою единость взглядов продемонстрировали в письме трех, и отхода от этих позиций у них не было. С точки зрения политических сил ситуация немного другая.
Скажите, пожалуйста, не боятся ли украинские политики резкой реакции России?
На самом деле аргументация политика в Украине с точки зрения оценки реакции России неоднозначная, потому что сторонники НАТО говорят о том, что Россия в свое время заявляла и по поводу неприсоединения стран Балтии к НАТО, заявляя о различных контрмерах, которых не было предпринято. И поэтому риторика российская воспринимается как таковая, которая уже, в принципе, уже не раз испытывала нервы тех или иных стран, которые хотели стать под зоной безопасности НАТО. Раскол внутри политической элиты, в принципе, существует, но он пока не принципиально не влияет на отношение руководства страны к НАТО, которая заинтересована этот процесс легитимизировать присоединение к плану ДИ «Щедрым путем членства».
Спасибо, Сергей Сгурец в Киеве. Мой вопрос Кобе Лекликадзе, тбилисскому военно-политическому эксперту. Коба, с чем приехали в Тбилиси Михаил Саакашвили и его политические партнеры? Ожидают ли в Тбилиси положительного для себя решения вопроса?
Добрый вечер. Во всяком случае, Михаил Саакашвили и министры, которые сопровождают делегацию президента, они заявляют и уверены в том, что Грузия вместе с Украиной, естественно, получит membership action plan. И, естественно, они радуются. Вы, наверное, знаете, что перед вылетом в Бухарест Михаил Саакашвили громко заявлял о том, что Грузия еще в далекие исторические времена был членом некоторых альянсов, которые существовали тогда. Так что вместо Грузии, по словам Саакашвили, это НАТО. И грузинское руководство уверено, что Грузия получит вот это желаемый, очень желанный мап. Но, с другой стороны, естественно, тихим оптимизмом они смотрят на эти вещи. И я слышал, я участвовал в нескольких таких дебатах, когда члены правительства говорили о том, что если вдруг Грузия не получит мап на Бухарестском саммите, то мы не должны сделать из этого трагедию и ждать ноябрьский какой-то там министериал или же следующий саммит. Так что вот такое отношение.
Коба, что говорят ваши источники в грузинской делегации? Есть ли намерение у тбилисских политиков выступать общим фронтом с украинцами? Все-таки единая задача стоит перед этими двумя странами, или каждый предпочитает в одиночку сражаться за свое НАТО будущее?
Что касается такого единого фронта, то, насколько я знаю, президенты Грузии и Украины, они как-то вот почти параллельно обратились к руководству альянса вступлений стран в MAP, Membership Action Plan. Так, другого такого вот намерения, какого-то единого фронта, я не знаю, честно говоря, но не исключено. Не исключено и такой вариант, потому что вот элиты грузинские и украинские, они дружат. Они даже родственники в лице Саакашвили и господина Ющенко, так что может быть и такой вариант, поживем, увидим.
Вы имеете в виду, что они кумовья, там кто-то чьих-то крестил детей, насколько, если мне не изменяет память. Ирина Лагунина, скажите, в кулуарах саммита как распределяются силы накануне решения вот этих важных вопросов для Украины и Грузии, да и для России, пожалуй, тоже? Кто из европейских членов НАТО склонен решительно выступать против предоставления вот этого привилегированного статуса Тбилиси и Киеву? Известно это уже?
Это известно, Андрей, но на самом деле это статус, я бы не сказала, что он привилегированный, потому что это странный статус. Он нынешний статус Украины и Грузии. Он был, собственно, создан и придуман именно для этих двух стран. Все остальные страны не проходили через вот этот вот расширенный диалог и расширенное сотрудничество, через которое проходят сейчас Украина и Грузия. Так что эти страны стоят несколько особняком. Но, тем не менее, да, здесь уже становится ясно, кто за сегодняшний день из всех выступлений, кто наиболее активно будет поддерживать предоставление плана действий для вступления в НАТО Грузии и Украине. И это Джордж Буш, это американская администрация. Джордж Буш сегодня с раннего утра сделал несколько заявлений, дал несколько пресс-конференций и брифингов, смысл которых сводился прежде всего к тому, что надо поддержать общественное мнение и усилия властей Украины и Грузии по вступлению в НАТО или по сближению с НАТО. Что же касается того, кто выступит против, тоже уже ясно, потому что канцлер Германии Ангела Меркель уже заявила, что может быть слишком рано предоставлять этим странам план действий по вступлению в НАТО, что стоит подождать. Это не значит, что дверь для них сейчас закрыта или вообще закрыта. Нет, дверь в НАТО открыта. Яп де Хопс Хефер, Миллер, генеральный секретарь Союза, не раз сегодня подчеркивал, что НАТО продолжает политику открытых дверей, ничто не изменилось, но, может быть, как говорит Меркель, и, судя по всему, Франция сейчас тоже начинает поддерживать это мнение в лице Николя Саркози, что, может быть, все-таки рановато этим странам, может быть, они еще не до конца готовы.
Ирина, а как это будет выглядеть вот за круглым столом саммита НАТО? Все будут голосовать, решение принимается консенсусом НАТО, насколько известно, и здесь будет так же?
Да, решение принимается консенсусом, именно поэтому, если не удастся уговорить ни одну страну, то есть если не удастся уговорить хотя бы одну страну, то решение уже не будет принято.
Спасибо. Вопрос в Киев. Там участвует из Киева в нашей программе аналитик по вопросам безопасности Сергей Изгурец. Сергей, вот наш коллега Кобалик Ликадзе говорит, что в грузинской делегации считают, что сейчас недостижение результата не будет воспринято как трагедия. Насколько важна для президента Ющенко, учитывая, что все-таки внутриполитическая ситуация на Украине непростая, насколько будет существенным поражением или не поражением отрицательный результат?
Ну, я думаю, что это не будет трагедией и для украинской стороны, потому что, по большому счету, внутриполитический раскол между политическими силами, яркое непринятие письма трех со стороны части политических партий, в принципе, является сигналом, который заметен и за пределами страны. И с точки зрения НАТО будет достаточно много аргументов, чтобы объяснить, что неприсоединение к ПДЧ на данном этапе является результатом не отношения НАТО, а ситуации, собственно, в Украине. И думаю, что это даст возможность самому Ющенко говорит о том, что мы не получили ПДЧ из-за того, например, что внутри страны именно политические силы раздували ситуацию таким образом, чтобы этот шаг не был сделан. Я думаю, что если будет негативный результат с точки зрения представления к ПДЧ, то все будут ждать следующего года юбилейного саммита на НАТО, и в принципе движение принципиально в сторону НАТО для Украины не изменится.
Есть основания полагать, что Ющенко вскоре распишет референдум по вопросу о вступлении Украины в НАТО, как он обещал уже несколько раз публично?
Ну, о необходимости референдума говорили и сторонники, и противники вступления Украины в НАТО. Вопрос только о сроках проведения подобного референдума. Хотя отмечу, что, как мне кажется, лишь две страны из вновь присоединившихся к НАТО проводили референдум. У остальных это не было необходимо. Но я думаю, что референдум президент пойдет только тогда, когда будет знать, что информационная кампания с точки зрения подобного шага будет нести позитивное решение по ходу и исходу самого референдума.
Спасибо. Сергей Изгурец из Киева. Мой вопрос в Бухарест. Снова Кобе Ликликадзе. Коба, скажите, пожалуйста, что в Тбилиси думает вот по какому вопросу. Ситуация в Грузии еще более сложная, чем на Украине. У вас есть там Южная Осетия, у вас есть Абхазия, и не было прецедента в истории НАТО, когда вы принимали страну со столь острыми внутренними межэтническими, скажем так, конфликтами. Насколько этот фактор учитывают в Тбилиси, и что собираются делать? Означает ли это, что до тех пор, пока Тбилиси не решит вопрос со статусом Южной Осетии и Абхазии, Грузии не бывать в НАТО?
Андрей, в 1955 году Германию приняли в НАТО, когда страна была так поделена. Восточная Германия и Западная Германия. Так что более острые конфликты происходили все-таки. Было расширено государство. Но да, вы правы. Южно-осетинский и абхазский конфликт это остается большим преткновением. И Германия, и Франция, которая ни разу упомянулась в течение нашего диалога или дискуссии, именно вот как раз акцентирует внимание на то, что сразу две конфликты, нерешенные конфликты, которые содержат в себе большой потенциал взрыва опасного конфликта и эскалации. Совсем вот недавно произошел взрыв в центре Цхинвали, которого, как комментировал министр внутренних дел Вану Мирабишвили, он сказал, что этот криминальный режим скоро там закончится. Так что, когда есть такие заявления, естественно, страны НАТО, страны Запада, они более осторожно подходят к включению Грузии в МЭП, плану действия по сотрудничеству НАТО. Так что, но с другой стороны, есть новая инициатива как бы президента Грузии, которую он озвучил именно вот накануне саммита в Бухаресте, который предоставляет Абхазии глубокую, там, широкую автономию, предлагает пост вице-президента, несколько так, мандатов парламента и так далее. Так что все-таки есть желание Грузии. Это, честно говоря, такой Грузии, такой вот на самом деле проблема, что в одностороннем порядке Грузии это решить, конечно, будет очень и очень сложно. И это предусматривали в свое время члены НАТО, которые давали сначала АИПАП и потом АИДИ, как вот сказала Ирина, Грузии.
Спасибо. Коба Ликликадзе, тбилисский военно-политический эксперт, обозреватель грузинской службы «Радио Свобода», и Сергей Сгурец, украинский аналитик по вопросам безопасности из Центра исследований армии, конверсии и разоружения, отвечали на мои вопросы, связанные с открывающимся сегодня в Бухаресте саммитом НАТО. А со специальным корреспондентом нашего радио на этом важном политическом мероприятии Ириной Лагуниной мы продолжим эфир еще и во второй половине часа.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за среду, 2 апреля. Продолжим ту же тему. Российские политики и эксперты комментируют саммит НАТО в Бухаресте, и комментарии эти различны. Официальные лица выражают абсолютное неприятие самого обсуждения желания Грузии и Украины вступить в НАТО, хотя бы в отдаленной перспективе, а эксперты пытаются понять, почему российская реакция настолько негативна. Над этой темой работал мой коллега Данила Гальперович.
В то время как Владимир Путин собирается всего лишь через пару дней лично повидаться с руководством Североатлантического альянса, внутри России нарастает волна публичной критики в отношении НАТО. Прокремлевские молодежные объединения, казалось, уже отправленные в резерв, снова вызываются на передовую. В течение 3 и 4 апреля движение «Наши», «Россия молодая» и «Молодая гвардия Единой России» будут митинговать в центре Москвы с лозунгом «Стоп НАТО». Российский парламент тоже в строю критикующих. Государственная дума в среду слушала министра иностранных дел Сергея Лаврова, рассказывавшего и о том, как дальше Россия будет срывать признание независимости Косово в мировом масштабе, и о том, как Москва относится к разговорам о присоединении к альянсу Грузии и Украины. По словам Лаврова, с Грузией вообще все очень сложно. Там ведь на территории Абхазии и Южной Осетии есть множество российских граждан, а они в НАТО не хотят. Министр сказал, что Россия не будет просто смотреть на происходящее и произнес неясные угрозы.
Для решения любой проблемы, которую сейчас декларируют те же члены НАТО, будь то борьба с терроризмом, борьба с наркотрафиком, с кибертерроризмом, Афганистан, но без нас не обойтись. И мы эти свои возможности готовы вкладывать на тех направлениях, где наши коренные интересы России совпадают с интересами наших партнеров. Но это отнюдь не означает, что то, что происходит, в частности, с попытками искусственно, абсолютно искусственно, не нужно расширять НАТО, расширение, которое никак не повысит эффективность борьбы с современными и общими для всех угрозами, то, что происходит, это не будет оставлено без ответа, я вас уверяю. Но реагировать мы будем прагматично, не как маленькие мальчики в школе, которые обиделись на того, кто там, значит, их обижает, и хлопнули дверью, и убежали из класса, и стали плакать где-то в уголке. Мы обязаны концентрироваться на наращивании своей экономической мощи, обеспечивать обороноспособность на высшем технологическом уровне, чем сейчас занимаются президенты правительства. И я вас уверяю, что мы готовы к самым различным сценариям развития событий.
То, что говорили депутаты в отношении НАТО, было традиционно резче жестких, но все же хотя бы относительно дипломатичных высказываний министра. Семен Богдасаров из «Справедливой России» даже поинтересовался у Сергея Лаврова, не поможет ли Россия в случае расширения НАТО талибам в Афганистане.
Скажите, пожалуйста, если в Бухаресте будет принято решение о возможности вступления Грузии в НАТО, признаем ли мы независимость Абхазии и Южной Осетии? И второй вопрос. У нас, как известно, существует соглашение с рядом стран НАТО, это первую очередь с Францией и Германией, насколько я понимаю, а использование транспортного коридора через территорию России для поставок войск и материальных средств в Центральную Азию для их баз и, в первую очередь, в Афганистан. Можно ли будет поставить вопрос о денонсировании этих соглашений? Учитывая особенно то, что основную нагрузку в Афганистане несут войска США, и можно их поставить достаточно в затруднительное положение.
Здесь уже Сергею Лаврову пришлось объяснять, что наркоугроза из Афганистана для России гораздо актуальнее, чем для Соединенных Штатов. Для всех наблюдателей очевидно, что российская реакция на расширение НАТО еще 5 лет назад была гораздо спокойнее. Москва слегка морщилась, но не бушевала по поводу прогнозов о скором движении в сторону НАТО стран бывшего СССР. Еще на Рижском саммите НАТО 2002 года ветеран американской политики Збигнев Бжезинский предсказывал, что вопрос о вступлении в альянс, скажем, Украины, наверняка встанет в течение ближайших 10 лет. Почему реакция Москвы изменилась, рассказывает заместитель директора Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.
В 2002 году у российского руководства еще были расчеты на то, что и сама Россия может стать членом НАТО, причем стать таким членом в льготных условиях и занять в НАТО позицию, которая уступала бы лишь положению Соединенных Штатов в альянсе. Путин в свое время, как утверждают, непосредственно обращался с таким предложением к руководству НАТО. Сейчас отношения между Россией и Западом стали более сложными, чем они были в первые месяцы после 11 сентября 2001 года, когда речь шла о новом альянсе антитеррористическом, в котором Россия наряду с американцами и европейцами выступала единым фронтом. И сейчас речь идет о том, что Россия, которая усилилась за последние несколько лет, не может уже спокойно взирать на изменения к худшему с точки зрения российского руководства, да и российского политического класса в целом, ситуации на западных границах страны. И ситуация стала сложнее, и отношения стали в целом хуже, и Россия ощущает себя более сильной.
Дмитрий Тренин считает, что пока Россия не сделала ничего такого, что радикально бы обострило отношения с ней, как стремящихся в НАТО стран, так и членов альянса.
Я думаю, что Россия сейчас ведет довольно рискованную публичную дипломатию, которая, с одной стороны, должна разубедить тех, кто на Украине или в Западной Европе или в Соединенных Штатах считает, что включение Украины в альянс может быть простым и легким делом, что Россия поморщится, но в конце концов съест. Но, с другой стороны, она же, Россия, стремится сохранить свою привлекательность в качестве партнера для Украины и посылает месседж украинскому обществу, в котором говорит, что если Украина уйдет под зонтик НАТО, то она многое потеряет. То есть здесь, с одной стороны, Россия показывает кнут, который поднимется и опустится тогда, когда неблагоприятное для нее развитие ситуации станет фактом. А с другой стороны, она показывает и пряник, которым Украина может продолжать пользоваться, если она останется вне блоковой и нейтральной страной. Но те же самые аргументы, которые Москва использует для острастки, могут быть, конечно, использованы теми, кто выступает за присоединение Украины к альянсу, как доказательство того, что Россия страна, которая способна и на угрозы, и на реализацию этих угроз в отношении Украины.
Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Это «Время свободы». Продолжим после объявлений и сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Бухаресте сегодня открылся саммит НАТО. Среди главных тем встречи вопрос об отправке дополнительных войск в Афганистан и возможность присоединения Украины и Грузии к программе вступления в Североатлантический Союз. Депутаты Государственной Думы России одобрили во втором чтении закон, ограничивающий возможность проведения референдума. «Россия не допустит, чтобы Косово стало полноправным членом ООН», заявил, выступая в Госдуме, министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, признание независимости Косово противоречит уставу ООН и базовым документам ОБСЕ. Белоруссия сокращает до 7 число сотрудников своего посольства в Соединенных Штатах и ожидает, что американская сторона примет аналогичное решение в отношении посольства США в Минске. Россия намерена добиваться экстрадиции экс-главы Роснефти Михаила Гуцериева, который, по данным следствия, находится в Великобритании. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов и незаконной предпринимательской деятельности. Государственная Дума России приняла закон об ограничении иностранных инвестиций в стратегические отрасли. В Пензенской области представители властей продолжают переговоры с затворниками, остающимися в пещере. В подземелье сейчас находятся 11 человек. Великобритания предоставила политическое убежище российской журналистке Елене Трегубовой. Россия направила первую партию гуманитарной помощи для Косово. Самолет МЧС доставил сегодня в Белград около 40 тонн продовольствия, детское питание и рыбные консервы. Оппозиция в Зимбабве заявляет о победе своего кандидата на выборах президента, состоявшихся в субботу.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Это день среда, 2 апреля, и вот главные темы второй половины часа. Приостановлено дело о расследовании об исследовании убийства политика Галины Старовойтовой. Журналист Елена Трегубова получила политическое убежище в Великобритании. Конгресс США принял резолюцию о деле Александра Литвиненко. Но прежде мы продолжим разговор о саммите НАТО в Бухаресте. Саммит НАТО проходит в одном из самых больших зданий в мире. Это так называемый Народный дворец или Парламентский дворец, его называют по-разному. Здание это циклопических размеров. Начали строить четверть века назад в Румынии во времена Чаушеску. Рядом со мной в студии мой коллега Владимир Ведрашко, международный обозреватель «Радио Свобода», который в конце 80-х годов работал в Румынии и следил за тем, как в Бухаресте рождался этот гигантский социалистический проект. Владимир, поделитесь воспоминаниями.
Это был проспект в то время, на котором вечером даже нельзя было увидеть крысы. Десятки жилых домов были совершенно пустынны, посредине был бульвар, фонари все были потушены, и вот венчал этот проспект, он и сейчас его венчает, просто все наполнилось какой-то жизнью.
Там фонтанчики.
Венчал этот проспект победы социализма вот этот огромный дворец, который тогда назывался Домом народа, Каса Попорулой. Было предусмотрено, что там будут сосредоточены органы власти Румынии. В общем, в итоге так оно и получилось. Это по книге рекордов Гиннесса второй дом в мире по своим размерам после Пентагона. Общая площадь всех помещений составляет 330 тысяч квадратных метров в разделе «Административные здания мира». В то же время оно находится, это здание, на третьем месте в мире по объему. На первом месте ракетостроительный комплекс на мысе Канаверал, а на втором месте храм или пирамида Кетцалькоатль в Мексике.
Что такое мертвенно-мраморное за этим за всем стоит?
На строительство дворца ушел 1 000 000 кубометров мрамора, 1 000 тонн базальта и 3500 тонн хрусталя. При этом для любителей живой природы скажу, что внутри интерьеров дворца использовано 3500 квадратных метров натуральной кожи.
А что там было до проспекта Побед социализма и этого Народного дома?
Это центральная часть Бухарест, которая была разрушена во время землетрясения 1977 года. Она сильно пострадала. Николай и Елена Чаушеску были в то время охвачены разными мегаломаническими проектами, идеями. Северная Корея для них многое означала с точки зрения эстетики, архитектуры, культуры и социализма вообще. И вот Чаушеску объявил конкурс на строительство нового центра Бухареста. В конце 70-х годов был объявлен этот конкурс, он продлился примерно 4 года, его выиграла тогда 28-летняя архитектор Анка Петреску, и, собственно, она и стала главным руководителем проекта. На площади 7 квадратных километров были снесены все дома, включая многие архитектурные памятники, старинная архитектура, в частности, монастырь, госпиталь, но и более современный, например, республиканский стадион тоже там был.
Слушайте, в нищей стране ведь есть нечего было.
Да, есть было нечего. Тем не менее, 40 тысяч человек были эвакуированы из этих кварталов. Там все было сметено с лица земли, и, собственно, начали рыть котлован. Лет через 7-8 на месте этого котлована поднялись здания, которые, вот я и застал, не освещались, не жилые, никакие. Здания это строили более 20 тысяч рабочих, и стройка велась круглосуточно, 24 часа в сутки. Это, наверное, правда, если говорить о начальном периоде строительства. А вот в конце, когда уже полный упадок был, никто там ничего уже не строил, там все разваливалось.
Ну вот победная стройка социализма не удалась, и победа социализма, именем которой и был назван проспект, тоже не удалась. А потом пришла новая лучшая власть и жизнь, связанная теперь с евроатлантическим интеграцией. Все-таки проект был закончен.
Проект был закончен, в нем праздновали торжественно пятилетие Румынской революции. В 94-м году здание довели до ума. И все, что там внутри есть, это, конечно, плод колоссальных усилий. Были какие-то предложения насчет того, чтобы все это смести с лица земли. Нет, румыны поступили достаточно разумно. Но... И сейчас все это сооружение и вместе... Многие называют это одним из красивейших мест Бухареста. А само здание, оно наполнено таким количеством ценностей и в такой тонкой обработке, что многие говорят о том, что именно здесь вот продолжены румынские национальные традиции. То есть из того, что Чаушеску замышлял каким-то одним образом, получилось совсем другое, но вполне пригодное. Метаморфоза произошла всего лишь за 20 лет, и мне кажется, она очень интересно соотносится вообще с метаморфозой политической, которая произошла в Румынии.
Кто мог подумать тогда, в 80-е годы, что саммит НАТО будет проходить в этом дворце?
Тогда на проспекте Победы социализма меня встретил однажды один попавшийся мне человек, который, оказывается, следил за мной очень давно для того, чтобы передать мне записку с адресом, по которому я мог бы поехать в какую-то отдаленную деревню и увидеть, в каком состоянии находится то, что в Румынии называется «золотой эпохой Чаушеску». Я помню вот этого одного пешехода на бульваре Победы социализма, который мне тайком вручил адресок.
Об истории Дома народа в Бухаресте я беседовал с моим коллегой Владимиром Ведрашко, специальный корреспондент «Радио Свобода» на саммите НАТО в Бухаресте, Ирина Лагунина, в прямом эфире программы. И я подозреваю, что как раз в этом самом здании. Не так ли, Ирина? И если да, какое впечатление все это на вас производит?
Именно так, Андрей, действительно, правда. Правда, я совсем не согласна с утверждением Владимира Ведрашко, что здание довели до ума после Николая Чаушеску, потому что, откровенно говоря, я его до своего ума так довести и не могу. Это огромный монстр, по которому перемещаться можно, по-моему, только на каких-то средствах передвижения. На ногах это выносить невозможно. Это километровые пространства, которые, в том числе и нам, журналистам, приходится пробегать каждый день вниз и вверх по лестницам. Лифтов нигде нет. Это страшно, когда вы подъезжаете к этому зданию, когда вы выезжаете из одной из довольно узких, нехарактерных для Бухареста, но если ехать от аэропорта, довольно узких улиц, и вдруг вы видите вот это пространство горизонта, занятое этой серой массой перед вашими глазами, и все остальное просто исчезает, это впечатление потрясающее. Я, откровенно говоря, я ничего никогда в жизни подобного не видела.
Ну, Ирина, и ваша личная журналистская биография, как и Володина, тоже обогатилась незабываемыми впечатлениями. Мне тоже доводилось видеть это здание, я согласен с вами в оценках. Давайте теперь к серьезному. У нас 50 секунд эфира еще есть с вами. Что завтра на саммите?
Завтра, собственно, должен уже начаться официальный саммит, поскольку сегодня только торжественный обед, первый обед, и завтра, вероятно, будут приняты, собственно, решения и по Украине, и Грузии, хотя можно какой-то утечки, может быть, ожидать и сегодня вечером. Ну и самое главное, что завтра будет обсуждаться будущее миссии НАТО в Афганистане, кто сколько войск и куда направит, удастся ли уговорить Канаду не выводить войска, потому что Канада сейчас угрожает, что выведет войска, если дополнительных войск других союзников не будет, хотя сегодня премьер-министр Канады заявил, что у него есть уверенность, что все-таки страны пошлют какие-то дополнительные войска, что не все должно ложиться на Канаду и Соединенные Штаты. Так что завтра вот это будет главная тема, Андрей.
Спасибо, Ирина Лагунина. В прямом эфире программы «Радио Свобода» мы беседовали о саммите НАТО, который открывает сегодня в Бухаресте.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Кто политизирует историческую проблему Голодомора на Украине? Об этом говорим с историком Роем Медведевым и правозащитником Александром Черкасовым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды, 2 апреля. Расследование убийства политика Галины Старовойтовой приостановлено из-за истечения срока ведения следствия. Такое решение приняло УФСБ по Санкт-Петербургу. Напомню, что Галина Старовойтова была убита в подъезде собственного дома 20 ноября 1998 года, почти ровно 10 лет назад. У микрофона корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Следствие по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой приостановлено в связи с истечением срока ведения следствие, говорится в извещении с грифом ФСБ России. Это извещение получил бывший помощник Старовойтовой Руслан Леньков.
Сообщение говорится о том, что по получению значимых результатов проводимых мероприятий, а также установлению местонахождения объявленных в розыск обвиняемых, предварительное следствие будет незамедлительно возобновлено. Если сроки расследования окончены, то в рамках какого процессуального действия будут осуществляться поиски скрывающихся обвиняемых? Второе, какими силами это будет осуществляться? То есть, существует ли следственная бригада? Насколько мне известно, следственной бригады единой по делу об убийстве Галины Старовойтовой уже давно нет. Следователи занимались этим делом факультативно.
Вопросы возникли и у сестры Галины Старовойтовой, руководителя фонда Галины Старовойтовой Ольги Старовойтовой.
Вообще-то это значит, что не умеют у нас писать канцелярские тексты. Письмо о том, что приостанавливается как бы часть следственной работы. Какая часть? Не сказано. 31 марта я была на Литейном 4, в любимом здании, задала все вопросы, получила все внятные ответы. Что такое расследование этого уголовного дела? Это огромная комплексная работа, состоящая из совершенно разных частей. Прежде всего, это аналитика. Второй крупный такой блок – это, конечно, оперативно-розыскные мероприятия. Все это продолжается. А вот та часть, которая называется следственное мероприятие, приостановлена по какой причине? Да по той, что сейчас это не столь актуально. В этом году 10 лет, я напоминаю. Меня это все тревожит, я задала кучу вопросов. Я спросила, во-первых, сохранилась ли вот эта бригада, потому что если будут подключены к делу новые люди, но они же не будут читать, как я, сумасшедшие, эти там 20 тысяч страниц. А люди, которые работали по этому расследованию, они в курсе, они все помнят. Я с ними разговариваю, они вспоминают такие детали, которые я уже сама забыла. То есть люди, как говорится, в теме. Я спросила руководителя следственной группы, если возникнет вдруг что-то и нужно будет возобновить следствие мероприятия. Сколько это займет времени? Он сказал 30 секунд.
Так бригада-то сохранилась, вот эта, о которой вы говорите?
В целом сохранилась. Разумеется, они не могут заниматься только одним этим делом 10 лет. За 30 секунд она может быть собрана вновь. По разным вариантам, по разным разночтениям, все ведь это подвижное законодательство. Где-то что-то 15 лет, где-то что-то, но в итоге пришли к выводу, что это дело об убийстве Галины Старовойтовой не имеет срока давности. Я задала этот вопрос ФСБ. Мне сказали, разумеется, какие сомнения. Это дело не будет закрыто никогда. Поезд, там часть вагонов ушла, наверное, ну, потому что по горячим следам, конечно, легче. Но, в принципе, у меня ощущение, которое я не могу доказать. Но все-таки я этим делом занимаюсь, как вы понимаете. Ну, может быть, я знаю даже больше всех, кроме следственной группы. Что касается сроков давности. Вот в прошлом судебном заседании обвиняемый Стихновский был отпущен из зала суда. Это незаконная операция с оружием. Он продал этот автомат, который по материалам следствия и по материалам судебного расследования, именно из этого автомата была убита Галина Васильевна Старовойтова. И у него истек срок давности. Предыдущий суд 5-го года, где были осуждены Колчина 20 лет и Акишина 23,5 года, это организатор и непосредственный киллер. Доказано следствием, доказано судебным процессом. Но другие ведь были, за решеточкой сидели 6 человек. Другие люди были отпущены. Опять же, срок давности за незаконную прослушку 3 года. Мне кажется, что это странная особенность нашего законодательства. Одно дело прослушка, ну, извините, кто с кем спит. А другое дело прослушка, которая привела к политическому убийству. И там тоже 3 года срок давности.
Что остается найти еще?
Мы хотим установить правду до конца. Иногда меня спрашивают, удовлетворены ли вы ходом следствия. Ну, как вроде удовлетворена, но не глубоко. Это немножко не то слово. Конечно, мы будем удовлетворены и в какой-то мере, когда будет и назван, и осужден заказчик этого преступления. По-моему, это очевидно.
Вы думаете, что это возможно в условиях сегодняшней России?
Я не имею права думать иначе. Я должна надеяться. Вы знаете, когда убили священника Александра Меня, это было 9 сентября 90-го года, И через какое-то время его сын, уважаемый человек Михаил Мень, сказал, что это все безнадежно. Нельзя так. И там дело остановлено. Я никогда так не буду говорить. Я должна надеяться, и я надеюсь. И кроме того, постоянно общаясь с представителями следствия, у меня сложилось довольно внятное ощущение, которое я не могу ничем доказать, что им ясна вся картина. Но нужно доказать. Если им удастся собрать убедительную доказательную базу, если будет подтверждена их версия, версия у них, разумеется, есть.
Не получится ли так, что заказчик слишком высокопоставленное лицо?
Я полагаю, что за эти 10 лет один из мотивов того, что мы не знаем заказчика, именно тот, о котором вы говорите. Но время идет.
Руслан, Леньков рассуждает не столь оптимистично.
На мой взгляд, это бюрократическая процедура де юре оформила то, что уже было де-факто. То есть следствием занимались люди, только исходя из каких-то своих там офицерских понятий. То есть те честные следователи, которые ранее занимались этим делом, продолжают интересоваться его развитием и судьбой тех, кто прячется от следствия, не по указанию вышестоящих должностных лиц, то есть не системно, не планово, а так вот по мере возможности.
Говорил бывший помощник Галины Старовойтовой Руслан Леньков. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня — это основатель интернет-энциклопедии Википедия Джимми Уэллс. В Википедии уже больше 10 миллионов статей. А сейчас о другой актуальной теме дня. Американский конгресс анонимным голосованием поддержал резолюцию, призывающую Кремль к сотрудничеству с Великобританией в расследовании смерти в 2006 году бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который в 2000 году принял британское гражданство. В резолюции конгресса выражено предположение, что российское правительство приложило руку к радиоактивному отравлению Литвиненко. Подробнее о резолюции и о реакции экспертов на ее принятие корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Председатель комитета конгресса по иностранным делам, конгрессмен-демократ от Калифорнии Ховард Берман заявил, что обстоятельства смерти Литвиненко вызывают серьезную тревогу по поводу того, какими методами кое-кто в правительстве России расправляется со своими противниками. Резолюция Конгресса призывает Джорджа Буша и Кондолизу Райс поднять вопрос о сотрудничестве России в деле безопасного хранения, распространения и экспорта плутония-210. Насколько обязательна резолюция Конгресса для Белого дома? Редактор интернетного журнала National Review Online, директор исследовательского центра по делам разведки в университете Тринити Вашингтон Джеймс Робинс ответил: это не обязательное для исполнения резолюция. Множество резолюций принимается Конгрессом по разным вопросам. Они носят рекомендательный характер. Президент не обязан эти рекомендации выполнять. Очень часто резолюции Конгресса имеют отношение больше к внутренней политике, чем к внешней, и рассчитаны на то, чтобы произвести впечатление на избирателей, лоббирующие группы или на другие страны. Я не думаю, что президент Буш по следам принятой резолюции вставит в повестку дня встречи с президентом Путиным вопрос о Литвиненко. Если вопрос и будет поднят, то как второстепенный. Если Буш попросит Путина сотрудничать с расследованием, которое проводит Великобритания, и Путин ответит, что Россия уже сотрудничает, вопрос будет исчерпан, и стороны перейдут к другому вопросу. Может ли вообще эта резолюция отразиться на американо-российских отношениях? Я не думаю, что влияние может быть значительным. У Конгресса может быть одна точка зрения, а у президента другая. Хотя в Палате представителей и в Сенате есть свои комитеты по иностранным делам, внешняя политика Соединенных Штатов находится в руках президента страны. Конгресс мало влияет на внешнеполитический курс главы администрации, особенно путем такого рода резолюций. Не показывает ли эта резолюция, предложенная республиканским депутатом Илианой Рос-Леттенен, но принятая демократическим большинством, что демократы в Конгрессе настроены жестко в отношении политики Кремля? Нет, я бы не придавал большого значения партийному аспекту резолюции. Такие резолюции — это безопасная, ни к чему не обязывающая форма проявления активности Конгресса. Она просто отражает позицию большинства американских законодателей по тому или иному вопросу. Тот факт, что предложение было внесено депутатом от республиканской партии, а поддержано депутатами от демократической партии, вовсе не указывает на то, что Хиллари Клинтон или Барак Обама сделают, если кто-то из них станет президентом. Это было мнение политолога Джеймса Робинса. По мнению ряда политических обозревателей, в резолюции, связанной с Литвиненко, делается очень важный акцент на том, что радиоактивный полоний-210 производится почти исключительно в России, и это накладывает на Россию особую ответственность за применение, хранение и распространение этого радиоактивного материала. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Примерно в это время часа обычно мы рассказываем о ситуации в средствах массовой информации в России или за рубежом. Сегодня есть сообщение, которое контекстуально связано и с той темой, о которой только сейчас рассказывал мой американский коллега. Российская журналистка Елена Трегубова получила политическое убежище в Великобритании. И некоторые обозреватели косвенно связывают это событие с делом Александра Литвиненко. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Бывший обозреватель газеты «Коммерсант» и автор нашумевшей книги «Байки кремлевского диггера» Елена Трегубова в свое время входила в кремлевский пул после публикации своей книги, которой она довольно бесцеремонно описывает быт и нравы известных российских политиков и около кремлевской тусовки, у Трегубовой возникли проблемы. Ей начали угрожать, а в 2004 году у двери ее квартиры произошел взрыв, который журналистка восприняла как покушение на ее жизнь. Все это заставило ее перебраться в Англию. В Лондоне она подала прошение о предоставлении политического убежища в британское Министерство внутренних дел. 2 апреля Трегубова получила из британского министерства письмо, в котором сообщается, что ее просьба о предоставлении политического убежища удовлетворена. Агентство Рейтер отмечает, что Трегубова – последний в череде российских критиков Кремля, получивших политическое убежище в Великобритании, что может вызвать раздражение Москвы. В интервью «Радио Свобода» Елена Трегубова объясняет, что побудило ее обратиться к британским властям.
Я обратилась к властям Великобритании в тот момент, когда я поняла, что возвращаться на родину для меня смертельно опасно. Я не хочу об этом говорить, но в любом случае это без сомнения связано с моей профессиональной журналистской деятельностью.
Почему вы решили искать убежище именно в Англии?
Вот так получилось, что в тот момент, когда я убедилась в невозможности возвращения на родину, я находилась с частным визитом в Великобритании, просто посещала своих друзей и находилась в Лондоне.
Вы намерены продолжить журналистскую деятельность?
Сейчас я пишу книгу. Что касается журналистской деятельности, то в России для меня она невозможна. Да, я не знаю издания, которое бы согласилось меня напечатать как журналиста. Там дальше посмотрим, но дайте мне прийти в себя немножко.
Скажите, а как вы восприняли решение о том, что Великобритания предоставляет вам политическое убежище?
Очень счастлива и очень благодарна правительству Великобритании. В условиях постоянных скандалов, связанных с топливными делами, нефтью, газом и так далее, с зависимостью, в общем-то, всего мира от России, как от поставщика топлива, это довольно мощный шаг.
Во время допроса в Лондоне Бориса Березовского представителями российской генпрокуратуры его спрашивали и о вас. Вы пользовались услугами охранного агентства, принадлежавшего Луговому. И возникло такое предположение, что это как-то связано с убийством Александра Литвиненко.
Ну, я вообще никак не хочу это комментировать.
То есть вы не пользовались услугами агентства Лугового?
Наталья, я не хочу сейчас об этом говорить.
О чем бы вы хотели поговорить?
Вы можете себе представить, как себя чувствует человек, когда, знаете, этот процесс примерно такой же болезненный, как развод. Да, вот вы бы спрашивали там у какой-нибудь женщины, как она себя чувствует, что вот наконец ей дали развод с мужем, который с ней плохо обращался, да, или что-нибудь типа этого. Ну, в общем, это как бы трагедия, да, для меня. Никакой радости ты особой не испытываешь в тот момент, когда понимаешь, что на родину ты, наверное, в ближайшие там, 10 лет не вернешься, да, пока там этот режим будет у власти. Но я очень благодарна, что я нашла вот свой новый дом здесь, в Лондоне.
Есть ли какие-то надежды, что ситуация в России изменится с вступлением в должность нового президента?
Я думаю, что в России воссоздан в полном объеме тот же режим, который был при Политбюро Брежнева, когда сменялись люди, но от этого ничего абсолютно не менялось для народа и для политического режима. Путин, по сути говоря, воссоздал тот режим, который он наблюдал в качестве шпиона в его молодости в Восточной Германии, когда номинально присутствуют какие-то партии и политики, но все знали, что, в общем-то, руководство это Штази и прокоммунистическая партия. Неважно, там, как будет фамилия Иванов, Петров или Сидоров, того, кто будет возглавлять номинально страну, для народа ничего не изменится.
Говорила российская журналистка Елена Трегубова, получившая политическое убежище в Великобритании. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Человек дня Радио Свобода. 2 апреля американский интернет-предприниматель Джимми Уэйлс, идеолог и основатель интернет-проекта Википедия, многоязычной, общедоступной и свободно распространяемой энциклопедии. Объявлено о том, что число статей Википедии превысило 10 миллионов. Это самый большой в мире справочный проект своего рода, который создается добровольным коллективным трудом тысяч авторов. Ежедневное число статей Википедии увеличивается на 2000. В русском разделе Википедии сейчас более 250 тысяч статей. Это 20-й по числу статей языковый раздел энциклопедии. Джимми Уэйлс родился в штате Алабама в 1966 году, там же получил экономическое образование. Занимался финансовыми операциями, в середине 90-х годов основал свою первую поисковую систему в интернете – Бомис. В 2001 году на базе англоязычного справочного интернет-проекта Нупедия разработал концепцию многоязычной интернет-энциклопедии Википедия. Владелец некоммерческой организации Фонд Викимедиа, который занимается развитием связанных с интернет-энциклопедией проектов. О человеке дня Радио Свобода говорит научный обозреватель нашего радио Владимир Губайловский.
10 миллионов словарных статей – это не просто много. В самой авторитетной в мире энциклопедии Британики 120 тысяч статей. Объем Википедии больше на два порядка. Конечно, прямое сравнение количества статей некорректно. Статья Википедии далеко не всегда соответствует строгим нормам, которых придерживается Британика. Часто статья Википедии состоит из нескольких строк, но эти статьи постоянно растут и в результате становятся источником серьезной информации. И весь этот огромный рост обеспечивается усилиями добровольцев, которые пишут и правят энциклопедию. Главный вопрос, который задает человек, обратившийся за информацией к Википедии, очевиден. Насколько достоверны сведения, которые она сообщает? В Британике эту гарантию дает отбор экспертов, как правило, ведущих специалистов в своей области. Корректность статей Википедии попробовал проверить журнал Nature. Были выбраны одинаковые словарные статьи из Британики и Википедии и проведен анализ ошибок в обоих изданиях. Оказалось, что число ошибок примерно одинаково. Чем обеспечивается достоверность статей Википедии? Здесь существует довольно жесткая система контроля. Но дело не только в контроле. Главное открытие Джимми Уэйлса на первый взгляд совершенно очевидно. Никакая словарная статья не существует сама по себе. Она связана с множеством других статей. Поскольку используют термины, понятия, имена, даты, а для всех для них существуют отдельные статьи Википедии. И эти многочисленные связи при подготовке статьи Википедии должны быть точно указаны. В результате возникает плотная сеть ссылок. Вот эта связанность и является гарантией достоверности. Джимми Уэйлс придумал Википедию как подсобный инструмент для создания настоящей энциклопедии. Но оказалось, что ее возможности несравнимо шире. Основатель Википедии в последнее время заявил еще о нескольких проектах, построенных по тому же принципу. Запустил собственную поисковую систему Wikia. Но Википедия и сама является замечательным поисковиком, результатом уникальной совместной работы десятков тысяч людей.
О человеке дня Радио Свобода, американском интернет-предпринимателе Джимми Уэйлсе, основателе и идеологе интернет-проекта Википедия, говорил научный обозреватель Радио Свобода Владимир Губайловский. Число статей в Википедии превысило 10 миллионов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 2 апреля, над которой работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Авторы ведущие выпуска Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода. После новостей Иван Толстой, как обычно по средам, представит европейский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». В сегодняшнем выпуске программы «Ивана» интервью с кинорежиссером Аланом Паркером, гостем пражского кинофестиваля «Фебиофест». Не пропустите. Всего вам доброго.
Полчаса. Быстро и точно.
Мы поддерживаем присоединение Украины и Грузии.
Просто деды помолодеют, а дедовщина останется. Избавиться от дедовщины указа президента.
Они посчитали, что это знак свыше и что четвертый раз.
Хамас и раньше широко использовал неизвестных детских персонажей для пропаганды среди маленьких палестинцев.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода,
Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».